новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков. Главные темы этого часа. Кто и как отмечает 300-летие Полтавской битвы? Смерть Майкла Джексона. Эксперты о поездке Дмитрия Медведева по странам Африки. А также некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году. В нескольких российских городах проходят пикеты, митинги и пресс-конференции, посвященные этой дате. Акции, в частности, запланированы в Москве, Оренбурге, Уфе, Яшкар-Оле. В Нижнем Новгороде, проходившая в этот день последние 8 лет, акция была запрещена местными властями. По данным Российского межрегионального комитета против пыток, за последние 5 лет в организацию поступило более 1000 заявлений от людей, подвергшихся избиениям и пыткам. К уголовной ответственности за эти преступления пока удалось привлечь только 65 работников МВД и одного представителя Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В России, как и во многих других странах, исходя из нормативно-правовой базы в области предотвращения пыток, любое насилие или издевательство над людьми, находящимися в том числе и в местах лишения свободы, исключено. Но именно Россия довольно часто игнорирует соответствующие законы, утверждает председатель Межрегионального комитета против пыток Игорь Калягин. По данным исследования Института социологии Санкт-Петербурга, проведенным в 5 российских городах, каждый 5-й житель крупного города хотя бы раз в жизни подвергался насилию со стороны представителей власти, говорит Калягин.
Это, скажем так, вот проблема в зеркале общественного мнения. Это, конечно, не означает, что у нас каждый 5-й подвергается пыткам, но каждый 5-й считает, что он подвергался такому незаконному насилию. На мой взгляд, цифра очень тревожная, то есть я не думал, что это распространено настолько. Если у нас каждый 5-й гражданин лично с этим сталкивался и лично подвергался такому незаконному насилию, то им, в общем-то, показывать фильмы про добрых милиционеров, наверное, бессмысленно.
И это при том, что очень часто узнать о насилии и избиениях граждан сотрудниками правоохранительных органов довольно трудно, дополняет коллегу пресс-секретарь Межрегионального комитета против пыток Максим Прытков.
Есть варианты, когда граждане обращаются непосредственно, письменно или по телефону, все равно к нам обращаются. Второй вариант, естественно, мы проводим мониторинг СМИ. Те нарушения, которые удается довести до суда, такое бывает. Граждане, которые признаны потерпевшими, так сказать, получают необходимую компенсацию, а сотрудники, в частности сотрудники ГУФСИН, оказываются за решеткой. У нас и такие случаи есть.
Нередко достоянием общественности они становятся благодаря средствам массовой информации. Так, в феврале 2006 года несколько мам-подростков, отбывающих наказание в Костромской воспитательной колонии, сообщили журналистам, что один несовершеннолетний осужденный покончил жизнь самоубийством. Руководство учреждения этот факт тщательно скрывало. В ходе расследования выяснилось, что ребят жестоко избивали, о чем подросток сообщил в предсмертной записке. Чтобы скрыть следы побоев, родителям, приехавшим на свидание к своим детям, объявили, что в колонии карантин. Вспоминает одна из мам подростков, отбывающих наказание в колонии. Голос по ее просьбе изменен.
На четвереньках заставили переползти в ленинскую комнату. Потом они их там добивали в ленинской комнате. Одному мальчику разбили мениск, в общем, били по головам. Были разбиты головы, лбы, в общем, руки в мясо просто были размозжены. Потом они их, значит, вывели на 25-градусный мороз пинками и заставили ползти вот голыми руками за всем отрядом по всей территории.
Прокуратура Костромской области тогда была вынуждена возбудить несколько уголовных дел. 5 сотрудников были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорены к различным срокам лишения свободы. Один из осужденных был заместителем начальника колонии по воспитательной работе, а трое – работниками воспитательного отдела. К сожалению, костромская история является непоказательным фактом наказания виновных, рассказывает житель Нижнего Новгорода Алексей Якимов.
Поздним вечером с 4 на 5 апреля ко мне, к моему товарищу, подошли два нетрезвых человека. Представили сотрудниками милиции и попросили проследовать с ними до Нижегородского УВД. Как они объяснили, для установления личности. Стали пробивать по базе данных своей, а в моей биографии оказалось темное пятно. Около 20 лет назад у меня была судимость за кражу. Их это очень разозлило, и с этого момента уже начали потихоньку, разгоняясь, колотить, пристегнули наручниками к дужке сейфа, сбили с ног. И уже дальше в течение всей ночи, не останавливаясь, били и девались, насколько хватало фантазии. Под утро, уже когда на ноги вставать не мог, сказал, что на их действия буду жаловаться. Один из них сказал, что в таком случае живым я уже из этого РУВД не выйду. Вывезли на грибной канал, наручники сняли и уже без наручников столкнули в воду. И в этот момент я зацепился за бордюр, за бетонный. Выбрался и побежал. Терял сознание, уже просто не помню, что происходило дальше.
Вам удалось добиться наказания сотрудников РУВД?
Нет. Неделю назад провели опознание и все. Начиная с первых дней, как все это произошло, назвали это, во-первых, недоразумением. И последнее, я вот знаю, что грозятся, был бы человек, статья найдется. То есть, говорит, раз ты-то, ну, вроде и у нас больше возможностей, вроде и уголовное дело и на тебя заведем, без разницы какое. То есть будем меняться, короче, твое уголовное дело на уголовное дело, ну, этих людей.
Случаи безнаказанности виновных в России часты. И это одна из причин насилия в российских тюрьмах, следственных изоляторах, говорит Максим Прытков.
Люди, которые работают за копейки, будем говорить откровенно, да, по крайней мере официально за копейки, от них очень тяжело требовать следования нормам закона, нормам права, нормам своих учреждений, потому что люди как бы не мотивированы. Второй момент очень важный – это реакция наших следственных органов на подобные события. Следственный комитет – очень неэффективная структура. Соответственно, у сотрудников возникает чувство безнаказанности. Безусловно, довольно слабый профессиональный уровень сотрудников.
Можно ли выделить какие-то из учреждений, в которых сотрудники отличаются особой жестокостью?
В основном, конечно, основной сегмент – это МВД. УФСИН, конечно, тоже.
Сегодня вечером в Международный день в поддержку жертв пыток общественные и правозащитные организации в Москве проведут пикет. Главное требование его участников – освобождение всех российских политических заключенных. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила руководитель Московского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Цария.
Современные российские тюрьмы и лагеря – это одна сплошная камера пыток. Все заключенные российских тюрем, находятся ли они в тюрьмах за реальные преступления или нет, являются жертвами издевательской пытки. На нашем пикете мы намерены потребовать немедленно освободить всех политических заключенных и, кроме того, провести кардинальные реформы в рабовладельческой организации Федеральной службы исполнения наказаний в российских судах. Мы считаем, что бесчеловечная фабрика пыток должна быть уничтожена. Пьющим примером бесчеловечного отношение к людям в тюрьме является вот пример нахождения в тюрьме вот именно политзаключенного Василия Алексаняна, за свободу которого мы боролись целый год, и было решение Европейского международного суда по этому вопросу, и тем не менее его продолжали держать смертельно больного. С трудом удалось его перевести, и вот только вот под давлением международных организаций выпустить из тюрьмы. Вот это вот просто яркий пример отношения к человеку, чья вина, в принципе, не доказана была.
У микрофона «Радио Свобода» была руководитель Московского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Цария. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
По всему миру поклонники знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона оплакивают его внезапную смерть. С заявлениями в связи со смертью Джексона выступили многие знаменитости и политики. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компаний «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Второго обвиняемого Юлия Дубова суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Районный суд Сочи отклонил иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. Немцов, который по официальным данным занял второе место, заявлял о многочисленных нарушениях в ходе избирательной кампании и голосования. Эти и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно, радиовещание на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну а нашу программу, «Время свободы», продолжит международная политико-экономическая тема. Президент России Дмитрий Медведев сегодня завершает поездку по странам Африки. В Анголе Медведев встретится с президентом страны Жозе Эдуардо дус Сантушем, с которым обсудит реализацию крупных совместных проектов. Перед официальным визитом в Анголу Дмитрий Медведев побывал в Египте, Нигерии и Намибии. Вместе с президентом в Африке находится большая группа российских бизнесменов. Основная тема переговоров – экономическое сотрудничество. О первом визите российского лидера в Африку корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побеседовал с португальским журналистом, экспертом в области международных отношений Жозе Мильязишем.
СССР играл огромную роль в национально-освободительном движении в Анголе и в других странах регионы, но после распада СССР Россия ушла надолго. Сейчас Россия возвращается, и поэтому тут, что в Анголе, будут подписаны многочисленные документы о развитии сотрудничества между Россией и Анголой в разных областях экономики.
Намибии, Нигерии, в том числе тоже, Египтом, да?
Да, конечно. Это все возвращение России. Уже были и другие попытки, когда Владимир Путин был президент в 2006 году. Была назначена дата поездка в Анголу. Она не состоялась. Просто потому, что тогда надо было подписать договор между Алросой и местной фирмой по добыче алмазы, но этот договор не был подготовлен, и поэтому Путин отменил поездку в Анголу. Сейчас все ждут, что Дмитрий Медведев будет подписать очень много документов, в том числе в области гидроэнергетики. Россия будет строить в Анголу две гидроэлектростанции. В освоение новой местения нефти, газ и алмазы. Будет также участвовать Россия в создании спутниковой связи в Анголе. И будут еще договоры в области образования. Дело в том, что в России учатся около 300 ангольских студентов. И это одно из направлений сотрудничества между двумя странами.
Жозе, по вашему мнению, какая реакция будет со стороны Соединенных Штатов на африканское турне президента России?
Спокойная, потому что Россия не первая и не очень агрессивная. Там очень агрессивный с точки зрения экономии политика себя ведет Китай. И США к этому относится спокойно. Поэтому к России, я думаю, что отношение будет тоже спокойное. В данном моменте нету такой ситуации, которая была во время холодной войны, когда США поддерживала вооруженную оппозицию в Анголе, а СССР поддерживал правящие партии. Сейчас у Анголы с США отличные отношения, поэтому думаю, что и отношения с Россией, и эта поездка Медведев в Вашингтон будет принята нормально.
Президент России побывал также и на Ближнем Востоке. Ваш анализ этого турне?
Это важный момент, если Россия хочет и далее участвовать в процессе урегулирования израильско-палестинских конфликтов. Россия хочет вернуться на международную арену и участвовать в решении проблемы важной. И поэтому, конечно, это поездки в арабские страны чрезвычайно важны. И важны, конечно, тоже, если создают условия для развития экономических контактов с этих странах. Другое дело, что надо посмотреть, какие реальные результаты. Иногда движения очень много, а конкретные результаты очень мало.
Выступая в Каире, в штаб-квартире Лиги арабских государств, Медведев сказал, в частности, у арабского мира есть чему поучиться, и потому ни менторство, ни демократизаторство, ни тем более прямое вмешательство извне здесь, на наш взгляд, абсолютно недопустимы. Что он имел в виду под вмешательством прямым?
Наверное, все-таки Россия очень сильно волнуется и боится так называемые цветные революции, которые там в России считаются, что они подготовлены за границу и пытаются экспортировать вот в таких странах, как Грузия, Украина, и даже может выйти в Россию, если не будут приняты меры. Вот само отношение сейчас России к кризису в Иран доказывает тоже это. Россия все-таки поддерживала результат выборы. Президент Ирана, который был снова избранный. И, конечно, Россия не будет поддерживать, например, оппозицию в Иран, потому что это все равно для самой России это плохой пример.
С португальским журналистом, экспертом в области международных отношений Жозе Мельязышем беседовал мой коллега Карен Агамиров. В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы, ключевого события Северной войны, в котором главным противником коалиции, возглавляемой Петром Великим, была Швеция. О политических баталиях вокруг Полтавы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Для президента Украины Виктора Ющенко историческое сражение под Полтавой станет поводом, чтобы отметить военно-политическое выступление гетьмана Мазепы и 300-летие Украинско-Шведского союза. Иван Мазепа со своими казаками вынужден был примкнуть к войскам шведского короля Карла XII, поскольку, подчеркивают историки, русский царь Петр I покушался на суверенитет Украины. Переход гетьмана на сторону шведов называют предательством лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Он собирается с Россией отпраздновать ее триумфальную победу в Полтавской битве. А соратники премьер-министра Юлии Тимошенко считают, праздновать этот юбилей вместе с россиянами – то же самое, что предложить России отмечать вместе с японцами годовщину сражения при Цусиме. Это мнение разделяют и в парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Результаты Полтавской битвы привели к потере остатков украинской независимости, говорит депутат Верховной Рады от НУНЦ Олесь Даний.
Для Украины одной из героических страниц есть попытка создания независимого украинского государства в конце гетманства Ивана Мазепы. К сожалению, на тот момент эта попытка была подавлена силой российского оружия. Для россиян Полтавская битва есть положительные страницы. Это дало возможность России еще на 2 столетия фактически удерживать Украину в рамках своего государства. Но для Украины это трагическая история, это просто неудавшаяся очередная попытка создать свое государство, которое закончилось кровавой расправой, утратой определенных полномочий, человеческими жертвами, полностью под корень уничтожением столицы гетманской. И говорить, что можно праздновать трагедию, ну, конечно же, не приходится.
Тем не менее, как показывают социологические исследования, праздновать победу русских над шведами собираются 44% украинцев, и только 9% считают Полтавскую битву поражением. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Перспективы американской экономики и права человека – это главные темы первой части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Нью-Йоркском совете по международным отношениям выступил Борис Немцов. Главный сюжет его беседы с американскими дипломатами и политологами – перспективы американо-российского саммита. На встрече побывал Ян Рунов.
Беседу вел бывший советник Белого дома и Министерства обороны Соединенных Штатов Дэниел Синор. На вопрос, чего он ждет от визита президента Обамы в Москву и каковы сейчас перспективы американо-российских отношений, Немцов ответил.
Обама
ввел новое определение в американо-российские отношения – ресеттинг, то есть установление новых отношений. В России это слово переводят как перезагрузка отношений. Пока не ясно, что под этим подразумевается. Президент Обама сказал, что демократия, права человека, свобода слова – универсальные принципы. Не уверен. Эти принципы универсальны для западного мира, но для Путина это угроза его власти. Его основные принципы – это власть, деньги и бизнес. Если президент Обама не заявит о фундаментальных ценностях демократии, то вряд ли курс на новые отношения окажется успешным. Если не будет общих принципов, не будет и взаимного доверия. Если не будет взаимного доверия, невозможно будет достигнуть компромисса. Очень важно президенту Соединенных Штатов также понять, кто все-таки руководит Россией. По российской конституции страной руководит президент. Но на самом деле власть остается в руках Путина. Мне в интервью Немцов дал такой совет американскому президенту.
Если Обама готов отказаться от убеждений, в том числе и публичной части, мне кажется, что это будет для него лично абсолютный провал. Он не должен себя вести как старший брат, но говорить, что, ой, извините, мы стесняемся говорить про права человека и конкуренцию, значит демонстрировать слабость.
Какой вывод из выступления Немцова сделал американский политолог Дэниел Синор? Я думаю, что предоставляется очень важная возможность для президента Соединенных Штатов помочь укреплению позиции как Дмитрия Медведева в качестве президента, так и оппозиции внутри России. Президент Обама должен встретиться с лидерами демократической российской оппозиции. Он не должен допустить, чтобы премьер-министр Владимир Путин доминировал во время московского саммита. Это станет важным сигналом России и всему миру, что в глазах Белого дома Медведев – глава государства. И это придаст сил Медведеву внутри России, где пока считают, что настоящая власть принадлежит Путину. Это был Дэниел Синор, бывший советник администрации Буша, научный сотрудник Совета по международным отношениям.
Это был Ян Рунов. Американские финансовые рынки испытали в четверг неожиданный прилив энтузиазма. Поводом для этого стала мелкая статистическая сенсация. Как выяснилось, падение американской экономики в первом квартале составило не 5,7% годовых, а 5,5%. 0,2% хватило, чтобы резко поднять настроение и вернуть веру в надвигающееся экономическое выздоровление трейдерам и инвесторам, веру, казалось бы, утерянную в последние дни. Однако, как предупреждают многие экономисты, эти цифры могут ввести в заблуждение, а резкие рыночные перепады могут быть предвестником падения курсов акций. Прокомментировать ситуацию я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
На самом деле, пока что все экономические показатели отрицательные. Валовый внутренний продукт упал в первом квартале на 5,5%. Все ожидают, что когда появятся данные за второй квартал, тоже будет продолжаться падение. Хуже всего то, что в первом квартале 2009 года оказалось, что инвестиции упали на 37%. То есть это сопоставимо по масштабам с тем, что происходило в сходные периоды во время Великой депрессии. Все остальные показатели, то есть потребление, экспорт, они лучше, чем были во время Великой депрессии, но падение инвестиций катастрофическое.
Ваша интерпретация, в общем, противоречит популярным сейчас прогнозам о здоровых побегах, зеленых ростках, которые многие якобы разглядели в экономической картине.
Разговоры о зеленых ростках – это администрация президента Обамы. А моей интерпретации здесь нет. Есть заявление Федеральной резервной системы. На заседании в конце июня 2009 года единогласно отчет Федеральной резервной системы говорит о том, что рецессия будет глубокой и затяжной, никаких сигналов оздоровления экономики пока нет, и вот такое движение на дне будет продолжаться.
Что ждет Россию? Ведь там уже проявляются приметы кризиса, знакомые ей по концу 90-х. Неплатежи, задержки зарплат.
В общем-то, по размерам падения валового внутреннего продукта сейчас уже в России падение глубже, чем оно было после кризиса 98 года. Растут неплатежи по заработной плате, растут неплатежи между предприятиями, инвестиции полностью прекратились, поэтому в России рецессия в любом случае будет более затяжной, чем на Западе.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру поклонники знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона оплакивают его внезапную смерть. С заявлениями в связи со смертью Джексона выступили многие знаменитости и политики. 50-летний Джексон, которого называли королем поп-музыки, умер в пятницу, предположительно от остановки сердца. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компаний «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Второго обвиняемого, Юлия Дубова, суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью интернет-изданию «Газета.ру». Ходорковский, находящийся в заключении 5 лет, ответил на переданные ему вопросы читателей издания. Районный суд в Сочи отклонил иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. Немцов, который по официальным данным занял второе место, заявлял о многочисленных нарушениях в ходе избирательной кампании и голосования. Эти и другие новости через 15 минут. А сейчас от основных новостей мировых к событиям в эфире «Свободы». Сегодня в 22 часа по Москве после выпуска новостей начнется программа «Поверх барьеров». Редактор и ведущий программы Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Игорь, расскажите о темах вашей программы.
Добрый день, Михаил. У меня несколько тем. У меня традиционный раздел «Мои любимые пластинки» с нашим коллегой Валентином Барышниковым. Он вспоминает о своей московской юности и о музыке, которую он играл и которую он слушал в московских дворах. Кроме того, я разговариваю с поэтессой Полиной Борсковой. Она живет сейчас в Америке, ей 33 года, и вот уже 10 лет она работает профессором, преподает русскую литературу в Америке, и мне как раз вот очень любопытно, вот как уживаются два языка в ее памяти, в ее речи, английский и русский. Это когда-то Набоков говорил о том, что английский язык отличается от русского тем, что на английском гораздо лучше дается выразить абстрактные понятия, а все чувственное и даже вульгарное лучше звучит по-русски. А как раз Полина рассказывает это любопытное замечание, когда она переходит на английский, она говорит: я чувствую себя просто честным человеком, простым и честным человеком, а на русском языке все время хочется быть лукавым. Еще у меня раздел посвящен, передача посвященная людям, которые очень часто женятся, разводятся, выходят замуж. Это психологическое явление, психологический феномен, ими занимаются социальные психологи. Кстати, у меня в передаче участвует и психолог. Она как раз оценивает этих людей как энергичных, любопытных, готовых к росту личности. Но в этой передаче много смешных деталей. Например, там есть персонаж, который рассказывает, почему он выходит, часто женится. Вот он описывает, как он дома находится у любовницы, утром, и он у нее бывает очень часто, и она в конце концов ему говорит: послушай, ну что ты все время в моих шлепанцах ходишь, вот пятка свисает, принеси свои. Говорит: вот так я приношу свои и в итоге женюсь. И, наконец, у меня еще радиокомпозиция «Голоса Венеции».
Ну и какие же «Голоса Венеции» мы услышим?
Вы знаете, для меня самое главное в этой передаче было, что донести. Вот то, что в состав «Голоса венецианцев» входит влага, входит морской воздух, входит морская соль. Как ни странно, вот этому вот ремеслу воспроизводства, воссозданию голосов города я учился скорее не у художника в радио, а есть такие представители так называемой арс-акустика, а у писателей. Есть писатели с обостренным слухом. Я больше всего в этом смысле ценю англичанина Лоуренса Даррелла, который, по-моему, гениально писал именно акустику Александрии. Это очень экзотичная акустика. Это трамваи, лязгающие по венам города. Это вой и мычание скота на Александрийской бойне, гнусавая, как он пишет, дамасская песня о любви. Причем он добавляет, что ее издают сплющенными носами. Там же звяканье водовозов. Пьяная проститутка. Вот это я еще запомнил в Александрийском квартете. Пьяная проститутка идет по ночной улице, роняя лепестки песни. Ну и, конечно, как пишет Даррелл, пустопорожней каденции моря. Вот этими самыми звуками, в том числе каденциями моря в Венеции, я и делюсь своей радиокомпозицией «Голоса Венеции».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев представил программу «Поверх барьеров», которая выйдет сегодня на «Волнах свободы» в 22 часа по московскому времени. Ну а нашу программу продолжит самая громкая тема последних суток. Речь пойдет о смерти короля поп-музыки Майкла Джексона. 50-летний Джексон умер в пятницу в Лос-Анджелесе от остановки сердца. Совокупный тираж альбомов певца составил 750 миллионов копий. В июле Джексон, оказавшийся в последние годы в тяжелой финансовой ситуации, намеревался начать после долгого перерыва мировое турне. С подробностями Лиля Пальвелева.
Трудно определить, чего в славе Майкла Джексона было больше – скандала, эпатажа. Достаточно вспомнить, что это чернокожий человек, ставший белым, или восхищение его песнями. Необыкновенно ритмичный, с кошачьей пластикой. Он делал все, чтобы сохранить имидж подростка, что в конце концов привело к пугающим результатам. Писательница Ленор Горелик в своих книгах уделяет особое внимание этой теме – стремлению человека оставаться вечно молодым. Ей слово.
Чем ближе любой артист по жанру к поп-культуре, тем сложнее перемешивается его творчество, его образ. Но для меня, конечно, Майкл Джексон – это цельное явление. Если у нас и был король поп-музыки, то это был, безусловно, он, не в последнюю очередь из-за того, что он работал со своим образом, как это делает король. Тщательность, беспощадность к себе, внимание к деталям, которые он проявлял, заслуживали, конечно, одновременно сочувствие и восхищение. Он же был на сцене с «Молодых ногтей». Но для меня Майкл Джексон, для меня как обывателя, это период его пика, то есть 80-е годы, период его самой бурной славы и самого большого, на мой взгляд, культурного значения. И там, конечно, он уже вызывал смесь сострадания и восхищения. Восхищение как человек, который в большой мере крутил поп-культуры как хотел, а в то же время старался ей соответствовать, идя на какие-то чудовищные жертвы.
Какие жертвы вы имеете в виду?
И его сложные отношения с его идентичностью, и бесконечные медицинские вмешательства, на которые он шел, чтобы создать сценический образ, который, как ему казалось, был бы более мейнстримным. И насколько можно судить по прессе его... Очень сложная и неустойчивая личная жизнь – это, безусловно, были жертвы образу и жертвы работе. Так видится отсюда, по крайней мере.
Тем не менее, вот этот образ оказался в Советском Союзе очень востребованным. Мало кого из зарубежных исполнителей издавали такими огромными тиражами, я имею в виду пластинки. Мало кого так часто показывали по телевизору. За что советский зритель и советские продюсеры так полюбили этого исполнителя?
Во-первых, давайте абсолютно жестко различать советского зрителя и советских продюсеров, поскольку логика там была не так рыночная, как совершенно, как мы понимаем, другая. За что его любили продюсеры, на это наверняка есть ответ у советологов. Я могу предположить, что он был негр, как любили говорить в Советском Союзе, и с этим любили и умели работать, потому что он был представителем якобы угнетенного меньшинства. А во-вторых, потому что он был абсолютно деполитизирован. Не было же никаких элементов социального вызова в его творчестве. Поэтому он для советских продюсеров был удобной фигурой. Для советского зрителя ситуация была вообще совершенно другой. Во-первых, советский зритель любил все западное, что к нему добиралось. Будь то хоть болгарские актеры, хоть американские певцы, хоть китайские кроссовки. Просто отсутствие свободного выбора и возможности самому выбирать, что его интересует. Кроме того, Майкл Джексон – это не тот случай, какие бывали, например, с итальянскими звездами, когда в Советском Союзе их знали, а больших нигде, включая Италию, например, не знали. Майкл Джексон был король, и он производил на советского зрителя то же впечатление, которое он производил примерно на любого зрителя – бешеного драйва.
И вот в этом его главная магия.
Его магия в его абсолютной профессиональности, воспитанной с очень малых лет. В том, что был некой интенсенцией того образа, которому хотелось бы, наверное, в тот момент подражать молодому поколению. Он был, с одной стороны, чудовищно мейнстримным и делал все, чтобы быть еще более мейнстримным, а с другой стороны, он был абсолютным воплощением определенного стиля 80-х годов. Он был как будто самой красивой бабочкой из всех бабочек.
О певце, который не хотел становиться взрослым, размышляла Ленор Горалик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит историко-политическая тема. Речь вновь пойдет о 300-летии Полтавской битвы, самого крупного сражения Северной войны. Споры вокруг этой битвы на Украине не утихают до сих пор, а общественные страсти накануне юбилея накалились. Из Полтавы передает специальный корреспондент «Свободы» Валерий Балаян.
Метровый бюст Карла XII работы скульптора Бернарда Йонглунда к 300-летию Полтавской битвы презентовала Украине Ассоциация друзей военного музея Стокгольма. Но полтавский горсовет не захотел принять гуманитарный подарок шведов. Вот как объяснил мне этот отказ руководитель пресс-службы городской администрации Виктор Кикоть.
Мы пока этот дар не принимаем. Нет документации. Его нам предлагают принять как гуманитарную помощь. Вторая причина заключается в том, что, в общем-то, у нас нас неоднозначные отношения как и к Мазепе, так и к Карлу XII.
Позицию городских властей поддерживает полтавчанин Николай Яременко, председатель Союза русских литераторов Украины.
Какие бы мы бедные не были, нам такая гуманитарная помощь не нужна. И в этом нас поддержали даже городские власти. Если это гуманитарная помощь, отдайте, куда дается гуманитарная помощь. Он дом престарелых. Что касается Карла, поднимать на щит захватчика, поработителя, который сжег, вешал, ну это маразм.
По словам мэра Полтавы Андрея Матковского, для размещения королевского бюста в музее-заповеднике поля Полтавской битвы необходимо подтверждение ценности скульптуры короля в художественном плане. По мнению народного депутата Украины и лидера общественной организации «Просвита» Павла Мовчана, истинные причины развития событий следует искать в сфере политической ситуации в нынешней Украине.
Я общался с посольством Швеции, писал парламент Швеции с тем, чтобы мы обменялись такими памятниками. Швеция нам подарила Карла, а мы ей Мазепу. И то, что там социалисты во главе с мэром города не хотят этого. Но мы же знаем, в Украине очень упорное сопротивление всему украинскому.
Судьбу бюста Карла XII разделил памятник гетману Мазепе, решение о возведении которого на внеочередной сессии в августе 2008 года принял городской совет депутатов Полтавы. Первоначально планировалось установить его на соборной площади города. Затем захотели перенести его в скульптурную композицию возле поля Полтавской битвы. Но спустя пару месяцев отменили и это решение, ссылаясь на невозможность уложиться в намеченные сроки, говорит Николай Яременко.
Мазепа действительно сушил свои шаровары во время битвы, и к битве он никакого отношения не имеет. Единственное, что он не попал казакам Скоробатского, как казакам Малороссии и Слобожанщины. Самое большее, кого они искали, это, конечно, Мазепу. Я имею в виду малороссийских казаков. Предателей Мазепы они тут же поднимали на копья.
Народный депутат от фракции «Блок» Юлии Тимошенко Павел Мовчан ставит под сомнение сам факт предательства гетмана Мазепы.
Мазепа изменил. Кого он изменил? Вы знаете, что по тем временам Мазепа, как вассал, он ничего не изменял. Он менял того господина, который его предал в военной акции Северной, когда он загнал казачество на север и заставил воевать против шведов. Это же Петр все разрушил. Это он начал ущемлять. Это он вел полки в Украину. Это он разрушил все договоренности, которые были не только переяславские, но которые были во времена Мазепы закреплены.
По-видимому, полтавские власти решили воздвигнуть композицию скульптур гетмана Ивана Мазепы, императора Петра I и короля Карла XII, причем одинакового роста и размещенных на шахматной доске. Но из этой политкорректной затеи тоже ничего не вышло. Историк и журналист, бывший сотрудник музея-заповедника поля Полтавской битвы Юрий Погода сообщил мне, что и эту композицию изготовить к юбилею не успели.
Да, потому что они просто не готовы. Готово было объявлено, что здесь не будет никаких демонстраций политических сил. Тем не менее, националистические силы пытаются использовать этот праздник в своих целях. Было объявлено о том, что фестиваль одиозный, такой Мазепа-фест, будет перенесен на сентябрь. Но потом его тихонечко вернули, и вот сейчас громко пиарят, что он действительно будет проведен, как раз вот в этих.
За разъяснением по поводу Мазепа-феста и перспективы его проведения в дни 300-летия Полтавской битвы я обратился к руководителю пресс-службы городской администрации.
Это фестиваль, который традиционно организовывается, есть такая организация «Общественная просвета» называется. Мы высказали свое согласие по поводу того, чтобы этот фестиваль проводился именно в дни, когда отмечается 300-летие Полтавской битвы.
Несмотря на противодействие городских властей, в ближайших планах лидера организации «Просвита» Павла Мовчана добиваться переименования в Полтаве улицы Фрунзе в улицу Ивана Мазепы.
Империя умирает не одномоментно. Империя отходит очень долго и болезненно. Очень медленно возвращается в историю вычеркнутые имена. Мазепа – это действительно образ не только литературный. Это действительно был большой человек, который создавал Украину на базе ее культуры. Поэтому с Мазепой все понятно. Но все обстоит
сложнее с русским шовинизмом, с русской неуступчивостью, с русской нетерпимостью. Вот выходит из-под крыла. Вот никак они не могут. То малоросы, то хохлы, то недоросы. Чего-то они вот отрываются. И памятник хотят в Мазепе, и улицы называют.
Это был репортаж из Полтавы корреспондента «Свободы» Валерия Балаяна. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компаний «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Второго обвиняемого Юлия Дубова суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Районный суд Сочи отклонил иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. Немцов, который по официальным данным занял второе место, заявлял о многочисленных нарушениях в ходе избирательной кампании и голосования. Страны Большой Восьмерки выразили сожаление в связи со вспышкой насилия в Иране после президентских выборов. Министры иностранных дел восьми стран призвали власти Ирана соблюдать права человека, в частности, свободу самовыражения, и найти выход из политического кризиса через диалог с оппозицией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В программе Московского международного кинофестиваля представлена еще одна картина от России. Это экранизация повести Чехова «Палата номер 6». Режиссер Карен Шахназаров. В главных ролях Владимир Ильин и Алексей Вертков. Рассказывает Марина Тимашева.
«Палату номер 6» много ставили на театральных сценах и значительное число экранизаций. Последняя была сделана года 3 тому назад Кириллом Серебренниковым, называлась «Рагин». Но у Карена Шахназарова замысел возник раньше.
20 лет назад мы с Сашей Бородянским написали этот сценарий. Было предложение итальянского продюсера сделать картину. Изначально была мысль, что это должен был играть Мастрояни, поскольку продюсер был контракт с ним, и как-то нам пришло в голову, вот «Палата номер 6». В результате, в общем, долгих таких препирательств, все-таки итальянская сторона, им хотелось более традиционного кино, они нас уговаривали так сделать. Но вот сегодня я рад, что в результате все-таки мы сделали картину именно так, как задумывали. Все на самом деле правильно. Мы практически очень мало меняли сценарий, только мы досовременили его как бы на 20 лет. Теперь это происходит в наши дни.
Действие «Палаты номер 6» перенесено в 2007 год. Но чеховские диалоги оставлены почти без изменений. Карен Шахназаров объясняет.
Один из замыслов этой картины состоял в том, чтобы полностью сохранить чеховскую прозу, принести его в наши дни и поместить его в реальной жизни психиатрической лечебницы.
Форма фильма затейлива. Он построен как серия интервью. Сперва с реальными пациентами клиники для душевнобольных, потом с персонажами повести, которых играют актеры. История доктора Рагина оживает в их воспоминаниях. Если не считать начало фильма и его финала, все довольно близко к первоисточнику. Но эти самые начало и финал по существу принципиально меняют дело. Нам сразу же рассказывают, что в 1606 году на том месте, где теперь больница, поселился монах Варлаам и две старицы. Почти в самом конце фильма в мужской отделение лечебницы приводят пациенток из женского. И доктора Рагина приглашает на танец та самая женщина, которая в начале картины выведена старицей. Получается вроде бы, что неверующему доктору Рагину за страдания неспослано прощение. Религиозная проблематика в картине по сравнению с тем, что у Чехова чрезвычайно усилена еще и изобразительным рядом. Карен Шахназаров мое замечание прокомментировал так.
На мой взгляд, Чехов очень религиозный писатель. Он не менее религиозен, чем Достоевский. То есть у Достоевского это как бы очень очевидно. У Чехова, как все у Чехова, скрыто. Это его религиозность, она может быть гораздо более правильна, чем у кого-либо. Потому что религиозность вообще это чувство внутреннее. Это внутреннее состояние души.
Внимательно читая Чехова, можно легко доказать и то, что он был религиозен, и то, что вовсе не был. Скорее, дело в состоянии души Карена Шахназарова и большинства российских кинематографистов, чьи фильмы участвуют в разных фестивалях последних лет. Единственный путь к объединению народа и спасению они видят в религии. Впрочем, у Дмитрия Быкова иная интерпретация фильма.
Тут дело в другом. Русский мужчина в определенном возрасте вдруг понимает, что с ним все могут сделать. Ты можешь попасть в палату номер 6, ты можешь стать ассистантом, тебя могут объявить маньяком. Все что угодно может с тобой случиться. Вот если человек заглянул в эту яму, он увидел жизнь, как она есть, которая не скреплена ни цивилизацией, ни законом. Только в России это болото так ощутимо. И не зря у Шахназарова действие происходит на болоте.
Дим, первое, не смущает ли все-таки то, что текст очень определенно привязанный к 19-му или началу 20 века, потому что он изобилует словами, который мы с вами будем употреблять только в случае, если нам очень захочется поиграть в такую игру.
Он не перенес сюжет в современность, а как бы размазал его по последним 5 векам русской истории. Картина начинается в 1605 году с монастыря. Это как бы вечность русская, а не вот сейчас.
Теперь еще один вопрос того же свойства. Сцена танцев, Новый год. Девушка, которая, в общем, сама приглашает доктора Райгина. Та же самая девушка, которая в одном из первых эпизодов фильма.
Конечно, Синякин, конечно, конечно, безусловно. Это нормальный путь. Он показывает, что все пути ведут сюда. Here comes everybody. И русская святость, и русское безумие, и русский страх. Все приводит в палату. Любой, кто пытается задуматься хоть как-то и выломиться из конвенций, которые существуют, он кончит этим, он придет сюда. Больше того, я абсолютно уверен, что обе девушки, которые там появляются в финале, кончат ровно тем же, потому что одна из них явно безумна, а другая явно свята. Он показывает, что в России есть только один способ избежать палаты номер 6. Не задумываться, стоит тебе взглянуть в ту борозду, в которой ты сидишь, и она тебя засосет немедленно.
Марина Тимашева беседовала с Дмитрием Быковым о фильме Карена Шахназарова «Палата номер 6». Этот час нашей программы завершат американские темы. Главная из них – смерть Майкла Джексона. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Мишель Обама не намерена мириться с обычной ролью хозяйки главного дома страны, отводимой обычно супругом президента. Новая первая леди готова взять на себя государственные обязанности, рассказывает Алан Давидов.
В первые месяцы жизни в Белом доме Мишель Обама то и дело жаловалась сотрудникам своего аппарата и ближайшим доверенным лицам, что ей не удается использовать в полную силу свой потенциал. Будучи разносторонним, блестяще образованным человеком, испытавшим в прошлом профессиональный взлет, она не хочет ограничиваться ролью хозяйки Белого дома. Она желает, чтобы западное крыло Белого дома, штаб президентской администрации, активнее привлекало ее к серьезной работе. Она говорит, что намерена не просто присутствовать на мероприятиях и сочувственно обнимать жен участников Иракской войны, а добиваться осязаемых результатов, таких как продолжение обеспечения школьников бесплатными завтраками, включение программы профилактики заболеваний в проект реформы здравоохранения. Мишель Обама желает, чтобы ее идеи выглядели доходчиво и увлекательно, даже для детей. На прошлой неделе первая леди пригласила группу школьников младших классов Вашингтонской школы Банкрофт для того, чтобы снять первый урожай, выращенный в огороде, устроенном ею прямо у Белого дома. В марте эти же школьники помогали Мишель делать в огороде посадки. Главный посыл состоял в популяризации не только здорового питания экологически чистыми овощами, но и в демонстрации возможностей каждой американской семьи обеспечить себя продуктами в период экономического кризиса. Итак, настал день снятия урожая. Сейчас мы с вами пройдем этот процесс с начала до конца. Вы, ребята, помните, как в марте рыхлили почву? Это было нелегко, но сейчас самое увлекательное. Мы выдернем некоторые овощи, очистим их, сварим и съедим. Нам поможет повар по имени Сэм. Кэтрин Спиллер, исполнительный директор феминистского журнала «Miss Magazine», считает, что пребывание Мишель Обамы, как и Элеонор Рузвельт в Белом доме, благотворно скажется на укреплении статуса женщины в американском обществе. По-моему, Мишель Обама даст новый толчок спорам о вечных проблемах, связанных с тем, как женщине уравновешивать работу и заботу о семье. Она способна привлечь внимание к таким проблемам, как воспитание младенцев матерью и необходимость оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Думаю, что и сам президент Барак Обама готов на примере своей семьи продемонстрировать новую модель взаимоотношений и распределения обязанностей в семье. Следить за ее деятельностью дальше будет увлекательным занятием. Люди, знающие толк в вашингтонской политике, также напоминают, что популярная первая леди часто помогает поддерживать высокий рейтинг самого президента в моменты, когда его деятельность этому явно не способствует.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг во второй половине дня в Лос-Анджелесе в своем доме скончался Майкл Джексон. Ему было 50. Предварительный диагноз – сердечная недостаточность. Прибывшие по звонку парамедики обнаружили бездыханное тело певца. Попытка вернуть его к жизни закончилась ничем. Пик феноменальной славы самопровозглашенного короля поп-музыки пришелся на 80-е годы с выходом его альбома «Триллер», ставшего самым популярным альбомом всех времен.
Последние два десятилетия имя Майкла Джексона в основном всплывало в тексте скандалов, судов, сальных слухов и однозначно странного поведения. В четверг слова соболезнования прозвучали из уст неисчислимого количества поп-звезд. Под каким знаком останется в истории масс-культуры имя Майкла Джексона? Я попросил порассуждать об этом музыковеда Соломона Волкова.
Я своими глазами видел, как Майкл Джексон принимал специальный приз как главному певцу тысячелетия. И делал это на полном серьезе. И те, кто вручали ему, тоже, вероятно, делали это на полном серьезе. А это, конечно, несерьезно. Говорить о Майкле Джексоне как о певце тысячелетия не приходится, как о певце столетия тоже не приходится. Но он, конечно, ярко отразил американскую поп-сцену, может быть, 80-х годов и был на ней одной из самых заметных фигур. То, что останется от Майкла Джексона, как мне представляется, это даже не музыка, которую он исполнял, и не его голос, а вот хореография его. Он останется скорее как фигура, движущаяся с этими вот специфическими острыми движениями, приподнятыми плечами, полусогнутыми ногами. Он останется как некая такая вот гротескная кукла, которой уже подражали после этого несколько поколений, пришедших вслед за ним. И сегодня где-нибудь на улице вы можете увидеть молодого артиста или совсем даже мальчика, подражающего вот этим специфическим движениям Джексона, и вы сразу узнаете, это стиль Джексона, вот это то, что он привнес. Потому что сам по себе музыкальный материал, с которым он работал, был не слишком интересным. Гораздо более интересной в итоге оказалась фигура Джексона за его искусством, фигура в жизни, которая слилась с обликом Джексона-музыканта. И то, что в итоге нам остается от всего этого, это некий трагический, глубоко трагический имидж человека, который пережил свою славу, пережил свой успех и тщетно пытался как-то с этим совладать, как-то вернуться на сцену, боролся за это возвращение и в этой схватке проиграл.
Соломон, вы определили образ Джексона как образ гротескной куклы, что, в общем, несет несколько негативную коннотацию, а с этим едва ли согласятся миллионы его поклонников?
Я вообще не считаю, что оценка Джексона как гротескной фигуры содержит в себе какой-то негативный оттенок, потому что Пьеро, с которым можно в данном случае сравнить Джексона, вот классический облик Пьеро из «Комедия Дель'Арте». Это же ведь не негативная фигура, это гротескная фигура, которая всегда составляла вот часть труппы. Частью труппы всегда был Пьеро. Был Арлекин, такой романтический персонаж, а был трагический гротескный Пьеро. Вот Джексон для нас останется таким трагическим, гротескным, несчастным Пьеро. Я бы сравнил его с Петрушкой из известного балета Стравинского.
В такую трактовку, естественно, вписывается и сама смерть Джексона в сравнительно молодом возрасте, как и другие легендарные рокеры.
Вообще, когда человек уходит из жизни в 50 лет, это каким-то образом придает всему происшедшему мистический смысл. Насколько я помню, в 50 лет ушел из жизни Гленн Гульд, и это тоже оборвало полстолетия, половина жизни. Почему-то кажется, что если человек умирает в 50 лет, то он прожил только половину жизни. И он, конечно же, останется в истории не только американской, но и мировой поп-музыки 20 века.
Этим разговором с Соломоном Волковым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем части нашей программы «Историки о Полтавской битве». Прямое включение с акции в поддержку Михаила Ходорковского, которому сегодня исполняется 46 лет. 50 лет со дня публикации одной из самых знаменитых книг прошлого столетия Дмитрия Волочка, книги «Голый завтрак» Уильяма Берроуза.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Руслан Аушев. Зачем ему нужны полномочия президента Ингушетии?
Комментарии экспертов.
Историк Марк Солонин сожалеет о том, что СССР первым не напал на гитлеровскую Германию.
Право автора.
Журналист Виталий Портников рассуждает о том, какой человек нужен на посту российского посла в Киеве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.